Сердце что? Говорят уста. А поют уста, наверное, тоже от избытка сердца. Правда? Мы много проводим общения, много покаяний видим, но некоторые запоминаются на всю жизнь. Хочу рассказать об одном сердце, которое никогда не пело и вдруг запело. Это было на Западной Украине, город Киверцы. Мы призывали к покаянию, души выходили. И вот выходит светло-русая женщина лет 35, очень элегантно одетая, на глазах слезы, пришла, на колени встает. Но сказать ничего не может, только плачет. Встала с колен, говорит, дайте микрофон. Дали микрофон. Она говорит, люди добрые, вы хоть знаете, кто я? Я прокурор. Я судила вот этого милого человека, показала на пресвитера Киверецкой церкви Кравчука Ивана Ивановича. Я срок ему запрашивал, давала санкцию на арест. Простите меня, люди добрые. Милый человек, прости меня. Господи, прости меня, грешница. Потом мы встретили ее уже, принявшей крещение в Бресте. Было большое собрание, приблизительно вот такое же. И она говорила о своем покаянии. Говорит, когда я принимала крещение, узнали многие. Из милиции, из прокуратуры сбежалось много народу. Посмотреть, прокурорша крещение принимает. И надо же, крещение мне преподавал тот самый пресвитер, которого я судила. Он улыбался, когда вошел в воду. Я пошла навстречу к нему, а из милиции кто-то не выдержал и закричал, «Да неужели ты ей простишь? Да потопи ты ее!» Да, им непонятно было, как может христианин прощать. Мало того, говорит, мой муж был отвратительный человек, но он тоже на том общении покаялась, и дочь моя на том же общении покаялась. И теперь муж стал золотой человек, и вы знаете, я развелась с ним 14 лет назад, а вот дней 10 назад решила за него второй раз замуж выйти. Вот что делает человек. Мало того, ее дочка выходит замуж за племянника пресвитера. И у прокурорши с пресвитером Бог чудную семью создал. Мы видели эту семью. Мы видели, как она теперь в хоре поет, ее дочь поет. Она говорит, я никогда не знала, что значит петь. А теперь сердце мое поет. Возьмем сборничек, придем. Господи, какая это радость петь гимн тебе. Сейчас на украинском языке прозвучит гимн. Чудову пісню спас мені дав. Чудной мелодией в сердце многие шли и в тюрьмы, и смотрели в глаза смерти, и оставались верными Господу. Мы вначале говорили, что вспомним о тех, кто остался верным Господу, кто не дожил до дней свободной проповеди Евангелия, а мы, оставшиеся и дожившие, считаем своим долгом напоминать 13 главу послания к евреям, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Давайте вспомним о всех, кто остался верен Господу, кто ушел в вечность за железной тюремной решеткою гимном Николая Петровича Храпова «Безграничной милости великой». 67 лет жизни, из них 30 лет в местах лишения свободы, и ушел он в вечность там, за железной тюремной решеткой. С человеческой точки зрения его жизнь несчастна, но Бог дал ему способность написать книгу с удивительным названием «Счастье потерянной жизни». Значит, и в потерянной жизни может быть счастье, но это если жизнь потеряна ради Господа, кто душу свою потеряет, тот приобретет ее. В последнем куплете этого гимна он выражает свое желанное и сокровенное, чтобы навеки утонуть душою в океане Божией любви. Я думаю, вы многие его знали. Давайте вспомним наставников наших этим гимном.
Thank you.
Петрович Храпов при последней встрече рассказывал пример, когда вернулся из сталинских уз еще один верный Господу служитель. Он был совсем больной, но Господь как-то так сделал, что он еще поднялся и много проповедовал. Потерял семью, тогда без права переписки сажали. И вот один доживал, и весь больной был. Пришли братья, и он так сел на диванчике и говорит: «Братья, ну вот все болит, вот этот плотской кафтан весь изношенный, весь в прорехах, вся плоть моя болит. Но радость, братья, в сердце, какая же, брат? Я радуюсь, что кафтан-то весь я износил на Христовых полях благовестия». Действительно, какая радость! Ведь рано или поздно наступит тот миг, когда переход в вечность. Господу. Будет ли радость такая в сердце у тебя, дорогой друг? Все я износил, кафтан плотской, на полях благовестия. Струны сердца для тебя, Господи, только звучали. Или, может, только жалким упреком будет то, что Христос был в сердце, но как только временный посетитель. Пусть сегодня зажжется желание вот этой жизни с избытки, радости, блаженства бытия, и Христос наполнит твое сердце. Пусть Он будет твоим утешителем и сегодня в этот час. И если только ты всецело отдашься Господу, тогда жизненные бури для тебя не страшны. Приближается время, когда Христос говорит, что люди будут издыхать от ожидания бедствий, грядущих на всю вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Но вы, когда увидите все это сбывающимся, восклоните головы ваши, ибо приближается избавление. В книге пророка Аввакум мы читаем, что место колеблется, где я стою, ноги, колени задрожали, а я должен быть что? Спокоен. И как он заканчивает книгу, хотя бы не расцвела смоковница, и маслина изменила, и нива не дала пищи, не стала плода на виноградных лозах, и не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда буду славить Господа и веселиться о Боге спасение мое, Господь, сила моя и песнь. Пусть струны порываются, но не звучат для Господа. И это будет самое большое счастье жизни. Сейчас по книге пророка Аввакума гимн именно на эту тему. Прекрасный гимн нам Аввакум оставил. И если бы маслина изменила, и нива больше пищи не дала, Господь, ты моя радость, моя сила, мое веселье и песнь моя.
Прекрасный гимн.
Наше общение пришло к концу. А что же остается тебе, дорогой друг, дорогая душа? А вот что, нам остается лишь довериться. Если бы я спросил, кто не верит в Бога, наверное, никто бы не поднял руки. А если бы я спросил, а кто полностью отдал сердце ему, доверился ему, каждую клеточку сердца посвятил Иисусу, наверное, не все бы подняли руку. Или если бы я прочитал последние слова Библии, слова в Откровении Иисуса Христа, «Се гряду скоро», и ответ Иоанна, «Ей гряди, Господи Иисусе». Если бы я спросил, кто может вместе с Иоанном сейчас сказать, «Ей гряди, Господи Иисусе, сейчас гряди, сию минуту, я готов тебя встретить». Наверное, тоже не все бы подняли руки, правда, друзья? А готовность нужна. Это доверие Иисусу. А что мешает нам довериться? Только что-то тайное, скрытое, что-то греховное. Поэтому сейчас, в конце собрания, хочется призвать всех, кто еще не доверился, доверьтесь Иисусу, потому что Он любящий Бог, спасающий Бог. Сегодня Он Спаситель, завтра Он может быть судьей. Один человек попал на скамью подсудимых. Когда ему дали последнее слово, он пристально всмотрелся в глаза судьи и вдруг что-то вспомнил. Да, он вспомнил это лицо. Он вспомнил, что когда он утопал, и кто-то его спас, когда он очнулся, он увидел над собой вот это лицо. Этот человек делал ему искусственное дыхание. Так вот, кто меня спас. И у него зародилась надежда. Он говорит, судья, посмотрите на меня внимательно. Что такое? Судья, 3 года назад я тонул, и меня спас. Человек, это вы были, судья. Я сейчас вспомнил ваше лицо. Судья, посмотрите, это вы меня спасли. Вспомните, пожалуйста, судья. Судья говорит, да, вспоминаю. Был такой случай. Действительно, я спасал человека. Так это были вы. Я судья был. Я. Неужели меня осудите, судья? Но судья посмотрел на него серьезно и говорит, да, тогда я был твой спаситель. Но сейчас я твой судья. Дорогой друг, рано или поздно каждый человек покается. Рано или поздно каждый попросит прощения, как брат говорил там у Белого престола, 20 глава Откровения, мертвые и малые и великие предстанут, и судимы были мертвые по написанному в книгах, а каждым пишется книга жизни. Все грехи будут явны. Но тогда Христос не страдающий, не зовущий. Очи его, как пламень огненный, ноги, как раскаленная медь. Эти очи пронзят каждого насквозь. Все будет явно. И тогда каждый скажет, Господи, прости меня, грешника. На 10 глава Откровения мы читаем, и клялся живущим вовеки, что времени уже что? Не будет. А что сейчас? 2 главы Откровения мы читаем, я дал ей время покаяться. Бог ни от кого не отнимет жизни, прежде чем не даст время покаяться. Он даже странам дает время покаяться. Сейчас последние слова Христа сбываются, и будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда что придет? Конец. И вы видите, как молниеносно шествует Евангелие, проповедь везде звучит. Дорогой друг, сегодня Христос твой Спаситель. Не жди, когда Он будет твоим судьей. Не упусти миг покаяния. Доверься Иисусу. Его длани распростерты. Он хочет тебя обнять. Он обнимет тебя. Своими пронзенными руками снимет греховный налет сердца. Простит. И ты уйдешь отсюда спасенным. Один пример я расскажу, который я часто повторяю сейчас, потому что как-то очень затрагивается сердце. Это было в городе Макеевке на Украине. Был праздник жатвы, а брат один пришел, печальный очень. Я его спросил, что с тобой, Володя? Ох, если бы вы знали, что я пережил. Что ты пережил? Неделю назад я встретил школьного учителя, разговорились. Он спросил, где работаю, говорю, в шахте. Трудная работа, да, но трудная жизнь у нас такая, что же делать? А ты помнишь, говорит, директриса, которую мы так все уважали, которую мы считали эталоном ума и красоты, эталоном образованности, ее уже скоро не будет. Как? Почему? Болезнь века, рак съедает ее. Правда? А когда вы были ее последний раз? Учитель говорит, да уж месяца два назад. Да как же так вы ее оставили? Вы же такие друзья были. И учитель говорит, не могу лгать. Она смотрит в глаза и спрашивает, я буду жить, я буду жить. И мы лжем все, будешь, будешь. Хотя знаем, что вот-вот умрет. Я не могу лгать, я перестал ходить. И Володя говорит, я утром проснулся и чувствую явное побуждение. Иди, скажи ей еще раз о Христе. Кто еще ей скажет? Я взял новенькое Евангелие. Мама нарвала букет. Я пошел. Я нашел адрес умирающей, постучался. Открыла женщина, кого вам? Я сказал, я хочу увидеть умирающую. Я на одну минуту. Я только подарю ей ценный подарок. Но если на минуту, то можно, а очень плохая. Я постучался в комнату, где лежала умирающая. Тихий голос сказал, войдите. Я открыл дверь и был поражен. На смертном одре лежала совершенно неузнаваемая женщина. Желтая кожа, выцветшие глаза, морщинистая кожа, как плеть высохшие руки. Я поздоровался, улыбнулся и говорю, я на одну минутку к вам. Я принес вам очень ценный подарок. Ее губы сделали наподобие улыбки. И она говорит, неужели ты думаешь, что для меня еще может быть что-то ценным? Думаю, что да. Я вам Евангелие принес. Евангелие! Она порывисто села, хотя уже много дней не поднималась. Евангелие настоящее! Да, настоящее. Я протянул Евангелие новенькое, прошептал она, и начала листать. И она остановилась на 8 главе Евангелия, это Анна, на том самом месте, о котором сегодня брат говорил, когда женщину привели к прелюбодеянию, когда ее хотели побить камнями. Она читала это место. И брат говорит, я увидел, как на евангельскую страницу упал. Она подняла на меня глаза и прошептала, умница ты мой, ты мне действительно принес что-то очень ценное. Я бы так хотел отблагодарить тебя. Ты наклонись, пожалуйста. Я хочу обнять тебя. Ты засмущался? Ты не смущайся. Мне можно и обнять. Мне можно и поцеловать тебя. Знаешь почему? Я умираю. Они лжецы все. Они оставили меня. Ты один мне принес правду. Она заплакала. Я не знал, что делать. И вспомнил, что у меня за спиной букет. И я сказал, а мама вот вам еще букет просила передать. Мама, твоя мама, после того, как я столько плохого про нее говорила, критические статьи писала против верующих, мама мне букет. Она уткнулась в букет, и плечи ее затряслись от рыданий. В дверь заглянула женщина и сердитым взглядом дала знать, что мне надо уходить. Я стал прощаться. Она опять посмотрела на меня и говорит, ты очень вовремя принес Евангелие и букет. Знаешь, через несколько дней даже они мне будут уже не нужны. Я распрощался. И вот сегодня, говорит брат, я поставил плечо под гроб директрисы. Я посмотрел кругом море цветов, море венков. Все учителя, родители, ученики, все здесь. Но у меня отчетливо звучал голос умершей. Через несколько дней они мне будут не нужны. Дорогой друг, сегодня Христу нужно твое покаяние. Потому что Он все сделал для спасения. Но без покаяния ты не будешь спасен. 13 глава Луки мы читаем, Христос говорит, если не покаетесь, все так же погибнете. Сегодня тебе нужно твое покаяние. Не запоздай с ним. Самое страшное – это запоздалое покаяние. Приди к Христу, и ты сегодня будешь спасенным. Мы поем последний гимн. Давайте все вместе его споем. Что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди, почему ты не хочешь принять дар бесценный Его благодать, спеши теперь, поспеши, куда? В объятия Христа. И кто хочет обрадовать Иисуса своим покаянием, незапоздалым покаянием, вы проходите, пожалуйста, и мы будем с вами молиться. Да благословит вас Господь. Проходите еще. Сейчас закончит музыка звучать, и мы дадим помолиться всем, кто захочет примириться с Господом. Поспеши в объятия Христа. Пусть тебя благословит Господь, дорогая душа. Он любит тебя, Он ждет тебя, Он стучится в твое сердце, значит, Он любит тебя. Он хочет войти в твое сердце и спасти тебя. Не упусти этот миг. Тебе миг назначен для покаяния. Не ты назначаешь миг, а Бог тебе назначает миг для покаяния. Прими его, и ты будешь спасенным. Да благословит тебя Господь.
Сейчас вы услышите продолжение невыдуманной истории одной картины.
Oh,
Художник отдал картину немного дешевле, чем предполагал, и благодаря этому чувствовал 1-2 недели некоторое облегчение. Но потом этот мучительный вопрос вновь пробудился в его душе. «Ты его тоже любишь?» Вопрос требовал ответа, и Доминика все больше терял покой. В конце концов, он не мог забыться уже даже за работой. Он бесцельно бродил по улицам и площадям города, слыша при этом много такого, что до сих пор полностью ускользало от его внимания. Однажды Доминик увидел большую толпу горожан, направляющихся к дому возле городской стены. Вскоре он заметил и других людей, пришедших с другой стороны и сворачивавших один за другим в ту же подворотню. Доминик задался вопросом, что же могло там происходить? Но прохожий, к которому он обратился за объяснением, не мог дать вразумительного ответа. Любопытство художника осталось неудовлетворенным. Несколько дней спустя он смог узнать, что в этот дом вселился новый хозяин, один из приверженцев этого нового вероучения. Значит, из тех презренных людей, при каждой возможности ссылающихся на Слово Божье. И все же, кто мог послушать этих безумцев? Уже само знакомство с этими людьми означало потерю репутации и даже могло быть опасным. Но, может быть, именно здесь было то, чего он уже долгое время безуспешно искал. Может быть, эти люди ведают тайной душевного мира? Эти вопросы не выходили у Доминика из головы. И однажды он все же пересилил себя и решил тихонько проникнуть в таинственный дом на окраине. Он хотел увидеть своими глазами, что же происходит на собрании этих еретиков. Он готов был понаблюдать за этими людьми, при случае даже кое-чему у них научиться, но не стать подобным им. Но нельзя, приблизившись к огню, остаться холодным. Проповедник того собрания говорил и выглядел как один из тех, которые ходили со Христом по этой земле. Да-да, как один из тех, для кого Христос означал все. В нем Доминик увидел то, к чему так стремилось его сердце, истинную веру, живую, постоянную связь с Богом. Новый друг одолжил Доминика переписанный от руки перевод Нового Завета. Но уже несколько недель спустя проповедник был выдворен из Дюссельфорда, и Доминика пришлось расстаться с драгоценной рукописью. Но посеянное семя нашло в его сердце добрую почву. Ему больше не надо было искать. Доминика чувствовал горячую любовь ко Христу. «Все это он сделал для меня!» Но как он сможет поделиться этой горячей, безграничной любовью с окружающими, чтобы они могли также согреться ею? Ведь любовь Христа одинакова ко всем, но лишь немногие сознают ее. Что мне делать? Проповедовать я не могу, это я и сам знаю. Даже если бы я сделал попытку, она окончилась бы ничем. Как же мне поведать миру об этой великой любви? Напряженно размышляя об этом, Доминика вертел в руках маленький кусочек древесного угля. Бессознательно, как в полусне, его рука потянулась к холсту. И вскоре короткие черные штрихи сложились в контур, увенчанным терновым венцом головы. Глаза художника наполнились слезами. Вдруг в его сознании молнией промелькнула мысль: «Я могу рисовать! Я могу проповедовать любовь Христа красками и кистью! Ах, как жаль, что на той алтарной картине его лицо выражает лишь ужас мучений и ничего больше!» Невыразимая любовь, бесконечное сострадание, добровольная жертвенность – вот что должно читаться в его взгляде. Упав на колени, художник стал горячо молиться. «Господи, помоги мне изобразить Тебя таким, каким Ты был, чтобы Ты сам мог свидетельствовать о Себе». Поднявшись, он принялся за работу. Талант художника пробудился после долгого оцепенения. Каждая клетка его тела радостно дрожала от волнения и счастья. Доминика превосходил самого себя. Новый портрет распятого был подобен божественному откровению. Доминика не решился продать картину и подарил ее родному городу Дюссельдорфу. Картина была выставлена в Государственной галерее, и горожане толпами стекались посмотреть на нее. Но кто бы ни подходил к портрету, каждый останавливался в благоговейном молчании. Взгляд распятого Христа проникал в глубины сердца каждого зрителя. Мало кто покидал выставку, не унося в своем сердце глубокого ощущения Божьей любви. Слова, по-латински написанные под портретом, как горящие угли, прожигали сердца зрителей, лишая их привычного, сытого покоя. «Все это я сделал для тебя. А что ты сделал для меня?» И сам Доминика часто приходил на выставку. Спрятавшись в дальнем углу галереи, он смотрел на толпы зрителей, теснившихся вокруг картины, и молил Бога благословить свою безмолвную проповедь. Однажды вечером, когда поток зрителей уже иссяк, художник приметил маленькую девочку, плакавшую перед картиной. Подойдя, он положил руку на ее плечико и участливо спросил: «Почему ты так плачешь, дитя мое?» Девочка обернулась. Это была Пипита. «О, если бы он так сильно любил и меня!» Выдавила она сквозь слезы, кивнув на лицо Сына Божия, склонившегося над ней в молчаливым укором. «Я ведь только маленькая цыганка. Вам он дарит свою любовь, а мне нет». Слезы заструились по ее щекам. Девочка не пыталась скрыть их. «Пипита, ты ошибаешься, он любит и тебя!» И художник рассказал маленькой цыганке всю историю этой любви. До позднего вечера, до самого закрытия галереи, они сидели рядом, беседуя. Теперь художнику не надо было занимать терпение для ответов на бесчисленные вопросы. Девочка спрашивала его о том, кого он теперь действительно полюбил всем сердцем. Доминика рассказал девочке об удивительной жизни нашего Спасителя, о его победе на кресте, о воскресении и вечной славе Иисуса. Затем он рассказал девочке, как эта спасительная любовь связывает нас с Богом. Она слушала, не переводя дыхания, приняла эти слова в свое сердце и поверила им. «Все это я сделал для тебя». С того дня прошло много лет. Это было 22 мая 1719 года. Художника и цыганской девочки давно уже не было на этой земле. Они радовались на небесах со своим Спасителем. Один жизнерадостный молодой дворянин, направляясь в своей роскошной карете в Париж, заехал в Дюссельдорф, чтобы переночевать там и накормить лошадей. Оставив карету на постоялом дворе, он решил посетить знаменитую городскую галерею. Этот дворянин был богат и всеми любим. Весь мир с его бесчисленными сокровищами и красотами был открыт для него. Его ожидало прекрасное будущее, и вот он, потрясенный, стоял перед картиной Доминика Фетти. «Все это я сделал для тебя, а что ты сделал для меня?» Вновь и вновь его взгляд возвращался к этой надписи. Будучи не в силах оторваться от нее, эти слова глубоко проникли в сердце молодого человека. Любовь Христа открылась ему и навсегда пленила его сердце. Как прикованный, Стоял он перед картиной, так что сторож вынужден был взять плачущего дворянина за руку и напомнить ему, что настало время закрытия галереи. Ночь бесшумно окутала тьмой город. Но для этого молодого человека посреди тьмы вдруг забрезжил рассвет, рассвет вечной жизни. Его имя было граф Цинцендорф. Он вернулся на постоялый двор и пустился в путь через Париж на свою родину. С того момента он принес всю свою жизнь, богатство и славу к ногам того, кто покорил его сердце безмолвным взглядом с картины. Николаус Людвиг фон Цинцендорф, основатель и сегодня ревностно служащий Господу братских христианских общин, ответил на стоящий под картиной вопрос полной отдачи всей своей жизни распятому и воскресшему Спасителю. Картина Доминика Фетти не висит больше в зале картинной галереи Дюссельдорфа. Она была несколько позже перевезена на старую выставку картин города Мюнхена, где послужила большим благословением для бесчисленного множества людей. Бог использовал эту картину, чтобы засвидетельствовать нам, людям, о своем бесценном даре человечеству, Спасителе, о котором апостол Павел говорит: «Он возлюбил нас и отдал себя за нас». Дорогой друг, можешь ли ты сказать: «Он отдал себя и за меня»?
Почему я люблю тебя, что не в силах и выразить? Почему с умилением поднимаю глаза? Ибо вижу я образ твой, в нем любовь и прощение. И от счастья глаза мои наполняет слеза. И прощение, и от счастья глаза.